Будем с Божьей помощью продолжим нашу тему. Напоминаю, мы с вами прежде всего сейчас говорим водные вещи, касающиеся Шаббата. Для тех, которые это не новинка, то это будет повторением. Вот. Ну и заодно более четко отточить эти понимания этих вещей. Так, каждый раз очень-очень важно подчеркивать себе, что само по себе изучение законов Шаббата, это прежде всего является, как сказать по-русски, не знаю, сгула. Сгула – это, скажем так, дополнительная помощь небес, чтобы человек не нарушил Шаббат. Как это касается, в принципе, всех законов, когда человек старается изучать, вот и Всевышний его бережет, потому чтобы с ним не случилось как бы того, что он что-либо нарушит. Вот, это во-первых. Во-вторых, Шаббат это не просто святой день, это самое-самое, что ни на есть основа еврейской веры. Так, и мы с вами говорили на прошлом уроке о том, что это считается, тот, кто соблюдает Шаббат, он соблюдает всю Тору, Гемара в Хулине говорит об этом. Тот, который нарушает Шаббат, он считается, как нарушает всю Тору, это... И там это сравнивается с идолопоклонством, так что как бы, то есть как, тоже Шаббат является соблюдением всей Торы, так и идолопоклонство это является нарушением всей Торы. Так, то есть получается Шаббат в каком-то смысле он полное противопоставление это идолопоклонству, что соблюдение Шаббата и все что, тема, которая связана с Шаббатом, это называется отрицание идолопоклонства. Можно так это сформулировать. Вот теперь мы с вами говорили о том, что есть некоторые понятия водные, которые мы должны это усвоить. Прежде чем мы приступим к изучению самих мишнаёт, связанных с Шаббатом, вот эти водные понятия мы уже начали. Мы сказали о том, что есть понятие «малаха». Я буду говорить на иврите, чтобы потихоньку мы привыкли с вами к этому лексикону, он нам очень пригодится в дальнейшем. Млаха, да, то, что на русский переводится ремесло. Но ремесло это не совсем правильная вещь, потому что это не обязательно всякое ремесло это является млаха. А работа, или, да, которая делалась в мешкане, она является у нас ориентиром, что является запрещенным видом деятельности в Шаббат. Да, мы с вами говорили на прошлом занятии о том, что есть глава Тицаве, в котором сказано, есть сопряженность темы Шаббата и темы строительства Мишкана. Вот из этого мудрецы учат о том, что то, что делали в Мишкане, нельзя делать в Шаббат. Да, потому что там говорит, это как раз это предложение сказано о том, что только бани и субботы соблюдайте. Видно, что нельзя Мишкан, потому что это очень-очень-очень важное и высокое дело, нельзя его выполнять в шаббатное время, вот, не за счет шаббата. Теперь, мы также сказали о том, что есть мишна в 7 главе шаббата, которая перечисляет те самые прототипы млахот, которые у нас есть, их всего общее количество, мы сказали слово таль. Да, это на иврите означает «роса». «Таль» по гематрии этого слова «тет» – это 9, «ламед» – это 30, 39. 39 прототипов работ, млахот, которые запрещены в шаббат. Помимо этого, мы с вами сказали о том, что есть не только прототипы, млахот, но есть их производные. Вот. И количество производных, в принципе, по большому счету, может быть очень-очень большое количество. Да, из Гмара в Иерусалимском Талмуде, Шаббат, где, который рассказывает, там сидели Реш Лакиш и Рабби Йоханан, два великих мудреца периода Талмуда. Вот. И все производные, их было большое количество, которые не знали, в какой это прототип работ его соотносили это к прототипу одному, который называется это «Последний удар». «Последний удар», да, «Макеба Патиш». Так, видно, что там было большое количество производных, которые они соотносили с этим видом прототипа. Вот, потому что мы сказали, что производная должна быть связана со своим прототипом подобием, но не полностью совпадать с ним. Некоторым подобием, принципиальным подобием, мы приводили с вами примеры принципиального такого подобия в прошлый раз. Вот, но этого подобия достаточно того, чтобы она стала тоже запрещенной Торой Нуахой в Шаббат. Мы еще, безусловно, коснемся примеров этих такого рода работ. Млахот, вот, и будем об этом говорить. Это будет более понятно и более ясно. Теперь давайте перейдем к следующим вводным терминам, которые мы с вами должны освоить. Значит, у нас, как в принципе, любое действие, связанное с мицвот, заповедями, запретительными или повелительными в Торе, их нужно делать с намерением совершить то или иное нарушение, либо то или иное, наоборот, заповедь. Нужно делать с намерением. То есть имеется в виду кавана. Кавана, то, что на русский переводится, если это связано с молитвой, это называется настрой на молитву. То есть иметь, отдавать отчеты и понимать значение слов, которые человек произносит в молитве. Но в отношении выполнения заповеди это означает, что я должен иметь в виду о том, что я сейчас, это действие, которое я делаю, это мицва Всевышнего, который мне заповедовал, я должен его сделать. Теперь. В отношении, допустим, той или иной деятельности, которая связана с нанесением ущерба. Человек один другому наносит ущерб. Если он нанесет ущерб, он должен его компенсировать. А он говорит, я сделал это невзначай. Сделать невзначай, должен быть осторожным. Так, это, конечно, не совсем так просто, как я вам сейчас рассказал. Гемара в Баба Каме говорит о том, что есть правило, что человек, как существо, у которого есть сознание и понимание, на нем лежит ответственность за свои поступки, чтобы не наносить ущерб другому. И поэтому его действие, которое, казалось бы, даже он сделал это нечаянно, все равно он должен нести за них ответственность и компенсировать ущерб, который был нанесен. То есть, другими словами, нет такого разрешения, что поскольку я сделал нечаянно, я не обязан платить. Есть исключение, которое, конечно, из этого правила, это касающееся, когда человек, допустим, бежит, торопится, чтобы сделать мицву. Допустим, Пурим. Вот. Есть различного рода деятельности, которые могут показаться, скажем так, допустим, человек выпил и разбил вещи. Вот. Вопрос, ну, должен компенсироваться, если это является в рамках того веселья, которое проводится в Пурим. Так? Либо, допустим, ханукальные свечи, которые поставили там, где люди ходят. У него дом выходит на прохожую часть. Он поставил там ханукальные свечи, прошел это верблюд с сеном, сено это подожглось и сгорело. Так вот, поскольку он решили мудрецы поставить здесь ханукальные свечи, то он не должен говорить, это нести за это ответственность. Но это исключение, касающееся мицвот. В принципе, то, что мы сказали, нечаянно или да, намеренно человек делает, нет разницы в отношении наношения ущерба. Почему я все это вам рассказываю? Чтобы показать, что в отношении шаббата это не так. В отношении шаббата у нас есть разделение, что сделали человек то или иное действие злонамеренно, мизид, бемизид, мейзид, лязид, слово лязид, либо он сделал это нечаянно, даже не совсем правильно нечаянно, а ошибочно. Ошибочно. Правильное слово сказать ошибочно. Называется шогег, жгага. Видите, ошибка называется жгага, шогег, бешогег.
Вы имеете в виду, нарушил заповедь, да, сейчас?
Он совершил какую-то млаху в шаббат. Про это мы говорим сейчас. Я привел пример из других областей, вот чтобы потом это сравнить их с шаббатом, как это в шаббат у нас, собственно говоря, с вами происходит. Так. Теперь, что такое ошибся? Что такое сделал это намеренным образом? Если идет речь о том, что человек сделал намеренным образом, что он просто вот назло всем нарушает шаббат, то это, безусловно, тоже подпадает под категорию, что он сделал это намеренно. Вот. Но не нужно до этого доходить. Мы говорим о том, что если человек знает, что сегодня шаббат, и он знает, что эта работа в шаббат запрещена, это достаточно того, что скажет, чтобы он делал это злонамеренно. Слово «злонамеренно» — это на русском сразу звучит коннотация, но это называется, что он делал это не ошибочным образом. В чем разница? Если он это сделал это вот таким вот неошибочным образом, то тогда человеку за это полагается наказание забивание камнями, если это было это сделано при помощи еврейского суда, то есть были свидетели, которые видели о том, что он нарушил шаббат, как это было в случае с Цловхад, помните, в Торе?
Да, собирал дрова в шаббат.
Да, вот, собирал дрова, да, Микашеш, там, ну, там есть, ну, это разногласие по поводу того, что, что он, собственно говоря, делал. Одно из мнений действительно, что собирал дрова, вот, и его предупредили свидетели, которые видели, да, что он нарушает шаббат, он сказал, что я знаю об этом. То есть он это считает, что он делал это злонамеренно. Почему он это делал, это у него были довольно высокие это, по поводу этого намерения, вот, которые мы не будем сейчас касаться сил ограниченности нашего времени. Вот, но вот пример вам, пожалуйста, и в итоге его забили камнями. В итоге его забили камнями.
Независимо от как бы его намерений, да, ну, в смысле намерений другого плана, он намеренно нарушал шаббат, несмотря на свои намерения. Поэтому как бы он получилось, что он заработал то, что
да,
он заработал.
Совершенно верно. Вот теперь, соответственно, уже проще понять, что является ошибочным действием, шогег. Так, когда один из элементов, о котором мы сказали в отношении намеренного действия, оно отсутствует. То есть, либо человек не помнил, что сегодня день шаббат, да, вот, как раз недавно... недавно был такой у меня случай, но ну, не у меня случай был такой, а был у человека, который поделился со мной этим. Он как раз подходил ко мне спрашивать, каково здесь действие, что там произошло. Он проснулся в шаббат от того, что сработал у него мобильный телефон. Он был выключен. Но у мобильных телефонов есть такая это функция о том, что в отношении будильника он включается даже когда он выключен.
Да.
Вот. Он не совсем был к этому готов. И по привычке, чтобы этот самый смартфон, мобильный телефон, не смартфон, а именно мобильный телефон, вот, это не разбудил жену его, вот, он подскочил к нему и выключил его. Подскочил и выключил его. Вот. Потом вспомнил, что шаббат, как он это мог сделать. Вот. Вот, пожалуйста, вам пример такого рода ошибочного действия. Он знал, что он делает, но при этом не помнил, что сегодня день шаббата. Шаббат не день. Так? И поэтому это называется шогег. Ошибочное действие. Либо наоборот. Человек знает, что сегодня шаббат, но не знал, что эта работа запрещена. Допустим, пример. Приехала в гости какая-то, допустим, знакомая, которая начинает соблюдать, но не все знает. Далеко не все знает. Вот, и решила как бы помочь как бы хозяинам и помыть посуду. Сделала это обыкновенной губкой, которая выжимает, отжимает. Побыла посуду, помыла хорошо, но губка была отжата не раз, не два, не три, не четыре. Потом ей мягко сообщили о том, что отжим – это запрещенное действие, это млаха, которую нельзя делать в шаббат. Она спохватилась, не знала, вот, пожалуйста, знала, что шаббат, но не знала о том, что эта работа запрещена, нарушила. Это называется ошибочно. Бэшогег. Что в таком случае полагается? Человек, который совершил бешогег во время храма, должен принести искупительную жертву, хатат. Искупительная жертва хатат, она приносится как раз, когда это связано с нарушением тех или иных законов Торы, наказание за которых если это сделано вне рамок суда, о котором мы с вами говорили, то за него полагается карет. Шаббат является одним из таких вот законов, что если, как мы сказали, человек сделал намеренно, он знал, что сегодня шаббат, и он знал, что работа запрещена, и были свидетели, то ему полагается за это казнь забиванием камнями. Если это было сделано без свидетелей, но злонамеренно, то тогда за это полагается ему карет, отсечение души. Там есть три вида карета. Да, мы не будем сейчас говорить в эти подробности. Отсечение души. Так, там вариант, что он, это будет его жизнь сокращена, он проживет недолгую жизнь, там, мне кажется, до 60 лет доживает. Вот там есть разные варианты карета. Так или иначе, полагается на карета, это очень строгое наказание. Вот у нас есть правило, что если за злонамеренное нарушение человеку полагается, нарушение этого закона полагается карет, то тогда в ошибочном случае, когда он сделал это ошибочным образом, ему полагается принести жертву хатат, искупительную жертву хатат. Так? Вот, теперь, когда нет храма, что в таком случае полагается делать? Вот. У нас с вами есть пример, который приводится в Шулхан Арухе. Приводит это ашкеназский законоучитель Рамо, он приводит это, что в отношении переноса мукцы, когда человек ошибочным образом перенес мукцы в шаббат. Известно или неизвестно, мукцы является запретом мудрецов, не запретом Торы. Вот. Так вот.
Но у нас получается тогда два раза, во-первых, это мудрецов, а во-вторых, неосознанно.
Ошибочно. Ошибочно. Должно неосознанно, ошибочно, да? Он понимал, что он передвигает.
Но это же одно и то же неосознанно, ошибочно. Это одно и то же, то, что он не осознает, что давайте, он нарушает.
Я слышу, что вы говорите. Это действительно требует прояснения. Скажем так, что он сделал это осознанно, и, то есть он знал, что мукцы запрещено, но тем не менее он сделал это, скажем так, небрежно. В силу как бы какой-то небрежности проявил. И забыв, допустим, что это нельзя делать, махнул рукой и перенес мукцы. Так, вот. Так вот, пишет Рамо, что за это ему полагается, то есть как компенсировать его действия, не компенсировать, это не совсем правильно, искупить его действия, он должен для этого держать пост 40 дней.
Ох!
Представляете? Это нарушен запрет мудрецов. Пост 40 дней. Ну, опять-таки, это ночью кушай, днем не держит пост. Вот, но 40 дней. Вот, конечно, безусловно, как бы современные законодатели говорят о том, что это тяжело осуществимая вещь в наше время. В силу того, что поколение уже не с той силой. Вот, поэтому то, что предлагается в таком случае, это изучать законы шаббата. Хорошо изучать так, чтобы не просто это как теорию, а подумать, вот я вот выучил такой-то закон, где я могу применить его, в каких обстоятельствах я могу применить его, как у меня обстоят дела с этим выполнением этого закона, насколько я внимателен к нему. Да, чтобы это у него была практика изучения законов такая, что действительно он будет станет внимательным, потому что для того, чтобы не нарушать еще раз законы шаббата. Так, на этом этапе есть вопросы, я продолжу, но задушим. Если есть вопросы, пожалуйста, если можно, хотите что-то спросить, можно спросить. Если нет, то давайте продолжим. Теперь, следующий момент, который нам с вами нужно выучить, это вещь, которую можно как бы спутать с шогегом. Шогег – это действие, когда человек, да, допустим, не осознавал о том, что это действие запрещено в шаббат. Есть другое действие, которое называется митасек. Митасек. Слово эсек. Эсек – это делать какое-то действие, заниматься чем-либо. Митасек – это означает, что человек, допустим, Гемара, в частности, приводит примерами Тасек, что когда человек думал, что он берет, допустим, морковь, это не морковь, это, наверное, не совсем, это привести пример. Давайте придумаем пример больше. Нет, все-таки надо сказать то, что говорит Гмара. Это что человек думал, что эта вещь, она оторвана с земли, а на самом деле она была прикреплена к земле. И он ее потянул. У него были отдельные представления по поводу этой вещи, виды. Он думал, что она это не растет из земли. Вот. И потянул на себя. Оказалось, что он дар из этой земли. Вот. И тем самым он нарушил. Но он нарушил это и не злонамеренно, и не ошибочно, потому что ошибочно, когда человек знает, что эта вещь запрещена. Здесь он не знал вообще, что это запрещено делать, он думал, что делать разрешенную вещь. Вот.
Но это же ему не нужно было с точки зрения, ему же эта вещь была не нужна, то есть у него не было намерения оторвать ее, но эта вещь ему была нужна. Но
она ему была нужна, безусловно, просто он думал, что она и это совершенно не прикреплена на земле.
Да.
Вот. Более простой пример приведу вам. Из как бы деятельности, которая у нас ближе. Допустим, человек опирается об стенку и не знает, что как бы спиной. И не знает, что там выключатель, и выключает тем самым свет.
Да.
Вот, пожалуйста, вам такой пример метасек. Так? Вот, теперь. Вот, теперь Тора нас в данном случае учит, что в отношении метасека, поскольку это действие, которое вообще, скажем так, его оценка реальности, она была иной, чем она являлась на самом деле, то в таком случае у него нет вообще как бы здесь никакого нарушения. Вот, и он освобожден от ответственности, скажем так. В отношении Шогега это запрещено делать, вот, но нет здесь наказания, как бы, то, что наказание по Торе, скажем так. В отношении Метасека нет наказания, в принципе. Опять-таки, здесь нужно понимать о том, что есть различные виды Метасек, вот, что человек, когда он один раз попал в такой просак, им нужно быть в следующий раз внимательным, чтобы не попадать в такую самую историю. Правильно?
Да, это понятно.
Вот. Все-таки, даже если это нечаянное нарушение шаббата, но это важно, чтобы это было не с нами. Придем пример, рассказывается про Хафец Хаима. Не только, это есть пример различных мудрецов и праведников. Вот. Хафец Хаим увидел один раз, как нееврей делает работу в шаббат. И это было так ему, его так огорчило, он так стал как бы корить себя. Ой, мне это, ой, как бы моя голова, как бы то, что мне, мои глаза, которые видели такое. Казалось бы, что он горевал? Он видел, как нееврей делает работу в шаббат. В чем проблема? Евреи разрешены делать шаббат работу, малаху, ту или иную. В чем, как бы, почему это вот так горевал по этому поводу? Он горевал по такому поводу, потому что его глаза увидели нарушение шаббата. Это верно, что человек, который нарушал шаббат, это человек, который имеет право это делать. Но то, что сам факт, что это, его глаза увидели, то, что идет вопреки воле Творца, что совершается здесь малаха, которая запрещена в шаббат. Это уже само по себе говорит о том, что здесь Всевышний позволил этому видеть, значит, у него есть какой-то изъян, который связан с тем, что ему ему предоставили такое увидеть.
Вот. Рав Йонаса, но это же, не то, что странно, какой, это же не наруш, он-то не нарушает шаббат. То есть это... Это у него даже нет шаббата, то есть у него нету, как бы, это его реальность, которой шаббат не существует, как он может ее нарушить? То есть имеется в виду, что какая-то работа, которая, ну, объективно, которая не должна была бы совершаться евреем в шаббат, но она совершается как безотносительно этого человека, да? безотносительно этого не евреи.
Совершенно право. Вот, я просто не успел договорить.
Извините, пожалуйста.
Нет, я объясню, почему, как бы, чтобы это было, вам прояснить на самом деле, как бы, ситуацию. Это второй момент, который здесь присутствует, то, что его глаза увидели, то, что это человека охлаждает. Когда человек видит,
что можно что-то делать, да.
Нарушение того или иного закона Торы, это его охлаждает, делает его равнодушным к этому. Более равнодушным, привычным.
Да, да.
Для него привычным. Понимаете? Вот. И поэтому, кстати, это момент очень сам по себе важен, чтобы знать, что когда мы видим какое-то нарушение не только шаббата, но и других вещей, желательно, чтобы наши глаза не смотрели на это. Почему? Потому что если это становится для нас обычным, то может наступить момент, когда самому человеку станет это проще нарушить. Понимаете?
Особенно вот. В Галуте, когда ты, если в Израиле, ты видишь, что в шаббат вдруг те улицы, по которым ездили машины, они пустые.
Ага.
Да, а здесь ты видишь это постоянно, то есть здесь идет систематическое нарушение, как бы, ну, в кавычках, шаббата. И для тебя это становится как бы обыденным делом, да?
Да.
И можно подумать, не дай бог, что и тебе это можно делать. Совершенно. Именно это вы имеете в виду, да?
Да, совершенно верно. Именно это я имею в виду. Так, придумал еще один пример, как бы касающийся этой темы. Это рассказ про Бааль Шем Тов. Не рассказывает, написано буквально в книге, которая написана его учениками, что... подожди секундочку, я не договорил насчет Хафец Хаима. Он через некоторое время он уже увидел, как еврей нарушает шаббат. Через месяц, через два уже он видел, как еврей нарушает шаббат. Представляете, как бы вот такая вот как бы... Есть здесь момент. Конечно, безусловно, это тонкие вещи, это не наш уровень, как бы, вот, но при этом, при всем, нужно понимать о том, что есть такой процесс, и нужно, там, где речь о святости, нужно изо всех сторон стараться, изо всех сил, изо всех сторон, стараться себя оградить от того, чтобы на нас это оказывало влияние, чужое нарушение святости. Вот. Другой случай, это про Бааль Шем Това, вот, он говорит, что всегда человеку показывают там, где у него есть какая-то слабинка, у него есть какой-то изъян. Всегда только Всевышний дает возможность человеку видеть там, где у него есть изъян, чтобы тем самым он подумал, задумался о том, чтобы это исправлять. Так вот, один раз он сам увидел нарушение шаббата. Стал делать подсчет, как бы, почему вот такое он увидел. Сам Бааль Шем Тов. Почему он такое увидел? Вот. Не нашел, судя по всему, того, чтобы у него было какое-то нарушение шаббата. Вот. Тогда он стал копать еще глубже. И на его, конечно, безусловно, уровне, это не наш совсем уровень, на его уровне он понял, что поскольку книга Зоар говорит о том, что мудрец Тора называется тоже шаббатом, а он один раз не проявил достаточно протеста, когда один человек пренебрежительно обращался с мудрецом Торы, а он не проявил достаточно явно протест против такого поведения. Вот поэтому сейчас как будто это принималось ему как нарушение шаббата, и он увидел нарушение шаббата. Вот. Да? Высокий очень уровень, это не совсем как бы не наша категория, но просто чтобы для темы, которая у нас с вами есть, здесь она имеет смысл. Так, вот. Итак, мы с нами познакомились. Значит, у нас есть метасек, когда человек попадает в такой вот просак, и мы с вами привели пример, когда что Всевышний это дал такую возможность ему в это попасть. Нужно подумать, чтобы быть внимательным, в следующий раз не попадать в такую ситуацию.
Своего рода намек такой, да, получается.
Да, совершенно. Вот. Мы с вами изучили также, что есть категория шогег и мезид. Ошибочное совершение шаббата и намеренное совершение шаббата. Вот, говорили о том, что там наказание – это карет в случае, когда свидетели, и наказание забивание камнями, если это было свидетелями. В случае шугек, в наше время, мы сказали о том, что это, прежде всего, нужно делать то, чтобы тщательно, внимательно изучать законы шаббата, чтобы Всевышний нам помог в следующий раз это нарушить. Вот, как бы... Завершим на этом наш урок, и я желаю. хорошего конца недели, с Божьей помощью.